Здравствуйте, дамы и господа, вы на Иркутском радиоканале. Это «Форма голоса», программа, которая поможет вам извлекать звуки из своих связок правильно. Ее ведущий я, Федор Алешин Пилогов, и мой соведущий и эксперт, солист Иркутского музыкального театра имени Загурского, преподаватель Иркутского областного музыкального колледжа имени Фредерика Шопена, Алешин Евгений Евгеньевич.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Итак, Евгений Евгеньевич, с чего мы сегодня начнем?
Ну, давайте для начала вообще поймем, что такое голос, как он рождается, как он формируется, как все происходит. Для начала, даже не голос, а, скажем так, звукоизвлечение состоит, по большому счету, из трех блоков. Первый блок – это дыхание, второй блок – это сами связки, которые формируют вообще какое-либо звучание, и третий блок – это наши резонаторы, это те части лица, которые помогают сделать звук тембрально окрашенным, сделать звук, ну, простите за такую бульварщину, что ли, звук более громким, сделать его более выразительным, сделать его понятным, сделать его, в конце концов, осязаемым в смысле языка русского, в данном случае языка. Как рождается звук? В любом случае, есть две теории по созданию звука как такового. Есть теория, не буду уж доподлинно говорить как научными фразами, но есть, скажем так, теория нейронная, так скажем, которая при рождении звука происходит исключительно за счет мозговой деятельности. И есть теория создания звука через дыхательную систему. На самом деле, ну, это тоже, опять же, это сугубо мое мнение, есть еще такая третья теория, которая заключается в симбиозе между дыхательной и нейронной системой. На мой взгляд, это наиболее правильно, потому что даже если брать дыхательную систему, мы все равно сперва получаем сигналы из мозга, что мы хотим создать звук, а потом уже начинаем воспроизводить его через дыхание, через смыкание связок, через попадание в резонатор и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому самое главное – это мысль. И, кстати, мозговая деятельность, в данном случае мыслительная деятельность, является, на мой взгляд, действительно определяющей, потому что от этого зависит не просто само создание звука, а качество, начиная с того, что как взять дыхание, как его подготовить перед тем, как создать звук, потом как уже его использовать во время создания звука. И еще вот эти такие важные моменты, как должны помогать нам резонаторы для того, чтобы этот звук был красивым, он был выразительным, он был понятен собеседнику. Кратко и совсем базово. Теперь, если по порядку, на мой взгляд, звукообразование, неважно в данном случае, да, мы вот в силу своей профессии, я занимаюсь больше вокалом, нежели речью. Но все те же инструменты, приспособления, которые определяют красивые, правильные, долгоиграющее звучание в вокале, все то же самое для речевых действий, которыми мы занимаемся, как раз большинство людей занимаются в своей обычной жизни.
Что вообще значит долгоиграющий звук?
Да, как хорошо. Это я к тому, что определенные приспособления, при которых наш аппарат может воспроизводить, неважно, пение или речь, в течение очень длительного момента времени, при этом не теряя качества, не теряя функциональности, не теряя тембра окраски, чтобы мы не начинали говорить все замечательно, а заканчивали вот таким голосом. Для этого, в принципе, очень важна точная и правильная постановка всего дыхания, резонаторных функций и так далее, и так далее.
А вокальные партии, допустим?
Нет, да, и вокальные партии, или, допустим, длительного разговора, длительной вот нашей беседы, допустим, чтобы тоже мы могли длительно разговаривать и в конце беседы не потеряли собственный голос. Но и еще данная, скажем так, школа, она предполагает длительную работу по жизни, чтобы, начиная с того момента, как вы овладели этими основными принципами, вы могли до самой старости оставаться со свежим голосом, и как вот бывает, есть такие и певцы, и вообще люди, говорящие, которым 80-90 лет, говорят, ну, господи, если бы не видел лица, предположил бы, что разговариваю с молодым человеком. Mm. Это как раз к тому, что человек правильно разговаривает. Да, тембр может быть разный, он может быть, конечно, допустим, если человек обладает теноровыми обертонами и вокальными и речевыми тоже. Конечно, это всегда предполагает, что вроде как будто бы кто-то помоложе, более басовитый, ну, он даже будучи 20-летним басовитым человеком, будет предполагаться, что он такой более возрастной. Это тоже, кстати, определенные краски, которые нужно людям использовать, на мой взгляд. Если человек определенно у него по природе такой своеобразный тембр голоса, это всегда яркая характеристика данного субъекта. Заметьте, вот особенно советские актеры, драматические причем актеры, они всегда выражались, кроме их внешности, кроме их актерского амплуа, у них выражение их личности всегда было очень ярко через их голос. Давайте вспомним Евгения Евстигнеева. Да, замечательный актер, но если бы не было его странноватого голоса, такого немножко как бы загнутого, вот такого носоглоточного, он бы не был бы уже Евгением Евстигнеевым. Давайте вспомним Анатолия Папанова. С его вот этим... не было бы никогда волка в мультфильме про «Ну, погоди», если бы у него не было вот этого характерного звучания. Таких актеров множество. Евгений Леонов, если вот такие вот яркие голоса. Именно тогда действительно очень яркие индивидуальности голосовые были. К сожалению, по нынешним актерам, да простят меня коллеги, я имею в виду медийным актерам, не могу такого сказать. Они как-то достаточно ровные. Хотя, опять-таки, да, тоже вспомните, что свою карьеру такую яркую Сергей Безруков начинал именно как человек, который озвучивал. Он все-таки был прежде всего разговорник. Через вот эти приспособления он позволял реализовать. Я не помню, в каких программах он появился. Вот только-только мы его только слышали, что вот появился какой-то Безруков, который говорит какими-то чудесными голосами. А потом уже появился человек. Это вот к вопросу о том, насколько наша речь, насколько не просто речь, а наш тембр голоса, насколько он может быть индивидуален, насколько он ярок и насколько он выразителен и помогает в карьере.
Вот если возвращаясь немножко назад, был термин «обертон». Что это вообще такое?
Да, давайте тогда вот по порядку. Ну, начнем все-таки с дыхания, потому что это все равно наша основа. Дыхание, мало того, что дыхание – это определенное количество воздуха, который мы пропускаем через связки. И благодаря этому связки вибрируют и создается какой-либо звук. Но, ко всему прочему, дыхание – это еще возможность управлять и тембром, раз. И, опять же, возвращаясь к долговечности связок, к долговечности голосового аппарата. Потому что наше дыхание, оно помогает, именно дыхание помогает голосовому аппарату оставаться свежим и долгоиграющим. К сожалению, Россия и в данном случае Сибирь, Иркутск – северная страна. Почему вот всегда говорят Италия, допустим, Италия, Испания, южные страны, они более вокальны, они более выразительны в этом плане. Потому что у них тепло, язык у них предполагает более открытое, акающее, окающее вот выражение. В России холодно, мы привыкли все время как-то прятаться и говорить немножко под себя. Мы поджимаем челюсть, мы закрываем рот, у нас меньше проводится воздуха. Кроме того, наш язык, опять же, вследствие северного расположения, наш язык предполагает более плоское звучание. У нас «е», «и» очень выразительные, гласные. И даже если «а», то мы «а» вот так говорим. А приехав сюда, в Сибирь, в свое время, я даже поразился некоторым моментом. У нас здесь, в Иркутске, глотаются первые гласные. Мы очень часто говорим «тогда», «сейчас», «конечно». То есть у нас первое гласное в словах вот так съедается очень-очень-очень часто. Поэтому дыхание, нормально поставленное, хорошее дыхание, оно помогает, во-первых, аппарату полноценно работать, быть более с выразительным голосом, с выразительным тембром. Потом, это совсем коротко про дыхание, следующее появляются у нас связки. Связки – это, в принципе, две маленьких таких, две связочки, которые соединены одним концом, а другие концы действуют свободно. Через эти две вот складочки мышечные проходит воздух, который создает вибрации по принципу струны, по принципу свисток мембраны. Вот в аккордеоне, баяне вот такие эти, там не вибрирует конкретно одна струна, а создается такая голосовая щель, через которую воздух, проходя, создает такую звуковую волну. Почему, вот говорю, очень важно, чтобы связки долго работают, и они должны работать в хорошей кооперации с дыханием, потому что благодаря хорошему дыханию связки работают очень ровно
и, соответственно, долгосрочно. При этом они во время работы не устают, когда они подкреплены обязательно хорошим дыханием.
Еще тогда вопрос такой, а что значит неровно работающие связки?
Неровно работающие, здесь, конечно, в рамках радиопередач немножко сложно объяснить это вот на пальцах, потому что это больше показывать нужно, вот, либо через, даже не через звук, а через картинку. Но если в двух словах объяснить, скажем так, чтобы было понятно, связки могут работать, ну так, условно говоря, в трех режимах. Когда они смыкаются ровно, скажем, в одной плоскости, когда они смыкаются, но как бы изогнуто, снизу создается большое давление, и они прогибаются вверх под этим давлением. Либо наоборот, когда давление снизу маловато, и связки провисают, работают, они смыкаются, но они как такие провисшие, так называемые некие гипотоны. Ну, гипотонус — это не досмыкание, но они очень вялые, скажем так, связки. Так вот, в хорошем состоянии они должны как раз работать ровно. Если мы чрезмерно увлекаемся форсированным звуком, то есть мы дыхание сильно подаем и говорим с таким с надрывом, то вот таким образом, особенно когда в эмоциональном, заметьте, в эмоциональном состоянии мы обязательно что-то должны выразить, мы передавливаем и очень сильно давим на связки. Соответственно, таким образом связки долго не проработают. Заметьте, ведущие спортивных передач, наверняка многие видели, когда гол, а потом половина по второй матче или половину матча они проговаривают вот так. Потому что мало того, что где-то не совсем подготовка, и плюс эмоциональное воздействие, форсированный звук приводит к тому, что связки в какой-то момент просто устают и отказываются работать. У них происходит полный отказ. И что бы человек ни сделал, по-другому воздействовать на них не сможет. И есть еще, да, сразу вот про третий вариант, когда связки провисшие. Это когда, наоборот, не хватает подсвязочного давления, то есть не хватает воздушной струи. Это когда мы вяло разговариваем вот таким образом. Да, связки, конечно, здесь не перетруждаются, но никакого тембральной окраски. Кто говорит Иванов, Петров, Сидоров, мы не различим. А, соответственно, никакой энергетики в голосе, достучаться до собеседника, объяснить ему в какой-то спорной ситуации что-то сапонировать мы человеку не сможем, потому что, ну, нет ничего, не про крик, а про мысль, она все равно в данном случае, когда выражается голосом, она материальна. И порой звуковая волна, она может больше сказать, нежели конкретные какие-то слова и фразы.
Ты фактически не сможешь просто повлиять на собеседника своего, если ты хочешь ему что-то...
Конечно, донести. Конечно, потому что, еще раз говорю, энергетику голоса, именно энергетику, не силу, а энергетику такую, скажем, энергетику не звукового порядка, а энергетику, которая мысль несет. Мысль, которую несет голос через свой тембр. Ее никто не отменял, потому что, на мой взгляд, такие составляющие никогда бы, наверное, до советского народа не достучался бы другой диктор, такие как Левитан, если бы у товарища Левитана не было бы такого голоса, такого тембра. Только с таким тембром он действительно, он одиозный, он такой...
Запоминающийся.
Такой, значит, он космический, не просто запоминающийся, это мало. У него в тембре звучали такие обертоны, не обратить внимания невозможно, и которые, если даже ты чем-то занимаешься, другим делом, этот тембр тебя просто останавливает и не дает тебе двинуться дальше. Это просто вот, в данном случае, это магия. И эту магию, кстати, используют. В хорошем смысле слова, да простят меня верующие, используется в церквях. Поэтому там выстраиваются куполообразные вот эти все залы. И, кстати, служители церкви учат и ставят голос, не только вокальный этот, а и разговорный, чтобы это не только через молитву, через вот эти тексты доходило до послушников смысл. Он порой не всегда понятен. Когда Святой Отец что-то там зачитывает, мы не понимаем. Но когда хорошо поставленный голос, он без понимания, он проходит практически...
На подсознание.
Да, воздействует на подсознание. Именно тембральным. Прежде всего тембральным. Никаким не содержанием. Мы ничего не понимаем. Это порой. Тем более там старорусский, старославянский язык. Что там говорят, это у нас мы не можем сфокусировать. Но через вот это состояние, через этот звук можно достучаться до любого практически.
Я так понимаю, что не каждый человек способен правильно дышать, скажем так, чтобы связки работали правильно и при этом не повреждая их. То есть как на практике нужно правильно дышать.
Ну, вот опять, да, это, знаете, как у нас сейчас в последнее время в связи с вот этими нехорошими событиями коронавируса, это так же, как у нас в колледже, возникают периодические вопросы. Ну, надо переходить на дистанционное обучение. Невозможно перейти на дистанционное обучение, занимаясь вокалом. По одной простой причине. Вокал, ну, в данном случае и разговорной речью тоже. Потому что, когда нас сравнивают с другими музыкантами, почему вокалисты всегда отдельная каста? Не потому, что мы такие умные или, наоборот, не очень умные. По одной простой причине. Все инструменталисты, любые, начинают учиться, пианисты, трубачи, скрипачи, у них инструмент уже готов. Им выстрогал дядя Вася, господин Стэнвей или иные другие товарищи уже инструмент предоставили. Вокалисты приходят и в течение вот первых как минимум 3-4-5-7 лет они только выстругивают свой инструмент, они его только формируют. И поэтому сделать это онлайн через какой-то...
Микрофон там, который...
микрофон. Даже если ты видишь, какая-то запись, нет. Как действительно один преподаватель сказал, но невозможно это делать. Ученика нужно не просто услышать и не просто увидеть. Его нужно практически всего ощупать. Просто нужно понимать, где, куда. И в рамках радиопередачи сказать, что нужно дышать... Да, можно в чистой теории сказать. Да, нужно дышать нижнереберное диафрагмальное дыхание. Даже кто знаком с, как бы, с физиологией человека, ну, наверное, где-то приблизительно себе представит это место. Но этого совершенно мало. Это даже показать и то сложно. Объяснить сильно сложно. Это только через практику, через занятия можно вот... Это вот где-то и то очень-очень где-то и очень-очень приблизительно вот там. А все остальное, это все делается с практикой. Более того, каждый человек индивидуален и уникален. И у одного диафрагмальное дыхание будет в одном месте, условно говоря, приблизительно у всех одинаково. Но, тем не менее, у одного здесь, а у другого здесь. Не потому, что в разные места, а потому, что у всех разные ощущения. Разная физиология, и у одного мышцы вот эти более развиты, эти менее. И, соответственно, при нормальной постановке никто не будет вас усреднять и ставить это «нет, дыши только этим», допустим, только животом, или «дыши только вот какой-то там нижнереберным местом», каким-то что-то. Все равно очень все индивидуально. И еще плюс мы все равно опираемся на собственные ощущения. Я когда учился вокал, учился говорить, я тоже опирался на собственные ощущения. Да, мне говорили туда, не туда, а дальше я уже запоминал это только через свой организм, свое тело. Но в любом случае, да, сразу тогда просто оговорюсь, правильное дыхание, если что-то вы хотите почитать, заинтересуйтесь. Правильное дыхание, например, это йоговское дыхание. Вот так вот, правильное дыхание у практикующих йогов такое же, как у правильное дыхание у профессиональных вокалистов, у профессиональных дикторов, чтецов, артистов и так далее, и так далее. Именно это дыхание правильное. То есть это получается, ну, скажем так, дышать, стараться ниже ребер. Понятно, что мы дышим в легкие. Легкие у нас находятся от там, ключиц и вниз до практически до желудка. Так вот, почему диафрагмальное? Потому что диафрагма — это такое скопление мышечных волокон, которые разделяют... Легкие отделяют от желудка. Вот эта вот диафрагма, вот как бы дышать нужно так, чтобы ваша диафрагма, вот эта перегородка, она прогибалась вниз. Чтобы мы дышали не подымая грудь, не подымая плечи, не подымая ключицы вот куда-то вверх, а вниз. Вот если совсем уж простецки, совсем в двух словах, то дыхание, да, правильное, вот это. И соответствующее, к сожалению, вот для нашей местности, вдох делать, да, уже сказали как, а выдох должен всегда производиться при разговоре. На свободной, открытой челюсти, на поднятом зевке, то есть правильно говорить, когда у вас все свободно, чтобы вы могли спокойно пропустить воздух, чтобы ваши резонаторы, да, вот мы еще сейчас чуть-чуть коснемся резонаторы, отрезонировали этот звук, чтобы он был большим, достаточно большим при минимальных затратах. Он будет достаточно обертоново окрашенным, он будет, знаете, так ласкать наш слух таким образом. Опять же, вот теперь возвращаемся к резонаторам, это очень сильно зависит от резонаторов. Что можно отнести к резонаторам? Резонируют что? Мягкие ткани не резонируют, резонируют у нас твердые ткани. То есть мы когда говорим, вот сейчас сидим в студии, здесь все задрапировано тканью, чтобы мы нигде не отражались. Резонирует то, что отражает звук. Ткань не отражает, она поглощает. Соответственно, здесь вот антивокальная комната, потому что здесь ничего не резонирует. А у вокалиста, у чтеца, у речевика, у него нужно направлять звук таким образом, чтобы что-то резонировало. У нас во рту язык мягкий, всякие мягкое небо мягкое, там все эти вот эти мышцы, у нас твердые получаются зубы, но они не настолько важны, они не так принимают активное участие. А очень важно у нас твердые части, вот эти кости. Это кости, знаете, скулы и кости носа. Не вот хрящи, а вот эти...
Верхняя часть, скажем
вот,
так.
Вот это, да. Кости, вот, которые под глазами идут, вот к скулам идут, и вот кости носа. Почему очень они важны? Потому что по их строению, они, если зубы, они плотные, структура костей зубов, вот материала зубов, она плотная, она внутри нет никаких полостей пустых. То вот в этих костях есть внутренние полости, пустоты. Именно за счет того, что они полые, они помогают еще лучше резонировать. Они как бы еще дополнительно, вот за счет вот этих внутренних полостей, они создают вот именно тембральную окраску у каждого человека индивидуально.
То есть, условно, звук отталкивает как бы дополнительно.
Не, они создают эхо.
Да.
Потому что, скажем так, это не, причем это не мои досужие домыслы, это действительно научный факт подтвержденный. От общего уровня силы голоса работа связок составляет всего лишь 1/10. То есть, сила голоса 1/10 связок и 0.9 это резонаторы. Это к вопросу, что вот как разговаривать вот так на исключительно пытаясь только связками докричаться.
Но это неправильно.
Мало то, что неправильно, будет звука очень мало, практически моментально в течение 10-15 минут вы потеряете голос, не имея никакого выигрыша ни в громкости, ни в тембре, и так далее. Все остальное 0.9, то есть вы 0.9 голоса вы просто выбрасываете. Потому что связки, когда вот проводили эксперименты, ставили микрофон, что дают, какой звук связки. Связки такой тоненький, маленький, ну, в зависимости просто он может быть высокий, низкий по звуковысотности звук, но он абсолютно вот зудящий, ничего не выражающий, никакой окраски не имеющий. И все вот это, все богатство, вся палитра нашего голоса создается исключительно вот нашим полостью рта. Почему очень важно при звукоизвлечении обязательно, почему вот я сейчас сказал, нужно открыть рот, все на свободе. Потому что вот к этим костям, про которые я говорил, которым нужно довести звуковую волну, они у нас прикрыты все равно, простите, мышцами, кожей, там еще внутренними вот какими-то мягкими тканями.
Которые поглощают.
Которые, да, и не дают пройти звуковой волне, чтобы от нее отразиться к этим костям, чтобы они добавили вот это тембрально. Поэтому мы стараемся, и вокалисты, и дикторы им ставят голос, они берут дыхание, они это внутри именно, не просто открывают рот широко, не вот переднюю часть, а внутри стараются сделать рот как бы более объемным, чтобы все вот эти мягкие ткани, они как бы поджались. Они поджались к этим костям. И, соответственно, звуковая волна как можно ближе, как можно лучше подходит к этим костям, которые позволяют делать тембр, позволяют голос делать более звучным, ярким и громким.
Тогда вопрос немножко про связки. Опять же, как вообще формируются у человека определенные типы голоса? То есть это тенор, баритон и бас.
Ну,
то есть
и это сопрано, мецо-сопрано, контральто.
Если это про, говорим про женщин. Это все зависит от размера связок, их, может быть, толщины, длины, как это работает?
Скажем так, вообще вот эти тембры голоса в свое время изобрели итальянцы, классифицировали, так или иначе распределили, в силу больше театральности. Понятно, что есть жесткие рамки, но они определяют только партиями, которые исполняют это. Потому что все эти термины, бас, баритон, тенор и так далее, женские голоса, это было придумано там, в Италии, и исключительно они относятся конкретно к исполняемому материалу. То, что бас поет вот от фа до фа, баритон поет от ля до ля, тедр от до до до. Ну и дальше женские пошли тоже так же, соответственно, выше, выше, выше. Ничем другим особо не обусловлено. В жизни, поверьте, как говорят, так же, как вот, это, знаете, можно сравнить, вы кто флегматик, вы кто сангвиник, вы кто холерик, ну нет чистых этих. Так и здесь нету чистого баса, 98, наверное, а может и 9%, все равно голоса все переходные. Просто понятно, кого-то дальше уже становится, если брать про вокал, становится задачей преподавателя, к какому голосу больше, скажем так, тяготеет, в каком тембре, ну, если брать, ну, не беру уже там, конечно, если бас, то он бас, либо баритон, бас-баритон, туда-сюда. Крайне редко, можно сказать, встретить, что он вдруг бас, а потом его перекинули в тенор, или наоборот. То есть это все-таки более соседние голоса, они туда-сюда могут двигаться.
Скакать, да.
Да, не скакать, а, скажем так, могут и то, и то. И уже смотрят, да, чисто потенциально, когда берут, да, он баритон, ну и может быть бас, вот если вот такой низкий голос. И смотрят, в какой тесситуре, для каких партий он более, в каких партиях его голос более выигрышно звучит. В баритоновых, что он может верхние ноты петь, их можно, если даже не поет пока, их можно сделать, потенциально он готов к этому. Либо наоборот, у него более низкий тесситура, он более тяготеет туда. Он может верхнюю тесситуру спеть, но в его исполнении она звучит не очень убедительно, не очень красиво, может быть, как-то крикливо и так далее, то его лучше оставлять так, допустим, баритон-тенор и так далее. Это, ну, единственное, что только нет переходов между женскими и мужскими голосами. Хотя, опять-таки, есть же контртенора, это по большому счету, это не тенора, это мужчины, у которых в силу природы связки более, скажем так, женские, очень тонкие, и они исполняют, скажем так, меццо-сопрановые, то есть партии низкого женского голоса, при этом оставаясь мужчинами, но играя женские роли. Хотя, опять-таки, тогда, в то время, когда были особо востребованы эти голоса, очень часто были такие, ну, всем, наверное, известно, что, может, не всем хорошо, если скажу, что в опере «Свадьба Фигаро» Моцарта есть такой персонаж Керубин. Это молодой человек, это парень, но поет его меццо-сопрано, то есть его сейчас, и всегда, вернее, работала исключительно женщина. Хотя, не исключаю, что, может быть, когда он писал, его работали так называемые контртенора, или еще, может быть, кастраты, это тоже отдельная тема, достаточно большая, может быть, для какой-нибудь будущей передачи. Вот, потому что там много завязано, и физиологии, и так далее, и так далее, и определенные какие-то условности того времени. Возвращаясь к нашим контртенорам, это вот такой переходный голос. Но, опять-таки, еще раз говорю, для них своеобразные партии есть определенного такого параметра. Другие женские роли, даже если они потенциально могут спеть, ну, не поют, потому что это писано не для них, для других типов людей, скажем так. А вообще в жизни, еще раз говорю, вот эти все разграничения, на мой взгляд, более точнее было бы так сказать, что это низкий мужской голос, это высокий. Ну, может быть, где-то средний, да. Большинство, конечно, вы сами понимаете, что более-менее средние голоса. Низкие, высокие, как всегда, края, они всегда более редкие. Так, в принципе, и у женских. Средние центральные голоса, там, сопрано так называемые, они более распространены, чем нежели меццо-сопрано или колоратурное сопрано. То есть это очень-очень высокая сопрано. И обусловлено, да, вот возвращаясь к вопросу, чем обусловлено? По большому счету, это исключительно физиология. Это то, что дано. Что-то можно подкорректировать, что-то можно доработать благодаря профессиональной деятельности, благодаря обучению, но все равно нужно отталкивать от того, что дано природой, то, что дано Господом Богом. Если тебе определено такой диапазон, тебе даны такие связки, такой толщины, прежде всего, это то как...
Толщина, длина.
Здесь все очень просто. Посмотрите, даже не на гитару, посмотрите на... Вот для интереса, откройте крышку фортепиано или рояля, и посмотрите, басовые струны длинные и толстые. Чем выше становится, струны становятся короче и тоньше, короче и тоньше. Все то же самое в голосе. Соответственно, басовые связки, они длинные и толстые. Баритоновые становятся чуть короче, тоньше. Теноровые еще тоньше. Женские это короче, короче, тоньше, 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 тоньше. Я говорю, бывают просто действительно такие, ну, исключения, которые, кстати, очень ценятся. У того же Каруза, фониаторы в свое время смотрели, там, кто не знает, Энрико Каруза, это величайший, считается, ну, один из самых величайших теноров истории, итальянец, шикарной карьерой, с действительно уникальным голосом, потому что у него были очень длинные, почти басовые связки, но при этом очень тонкие. Вот. Соответственно, он вроде как нижнюю тесситуру пел почти, ну, если не как бас, то как баритон, а вверху уходил как тенор, потому что во время повышения тесситуры у нашей связки как бы чуть-чуть подрастягиваются. То есть тесситура это, скажем так, высота ноты, чтобы тоже было понятно. При повышении вот этого тона наши связки подрастягиваются. Соответственно, чем тоньше связки, они могут еще быть более тонкие, ты можешь взять наиболее высокую ноту. Вот, скажем так. Но тембр голоса обусловлен прежде всего толщиной и длиной связок.
Еще возвращаясь немножко к терминам, все-таки обертон, если я правильно произношу термин, это
да.
Что?
Здесь это сложнее. Обертоны, то есть есть основной тон, тон, который, грубо говоря, издает, воспроизводит связки. А обертон это то, что отражается, это уже обертоны. Почему говорят, ну, у вас голос богатый обертонами. Соответственно, не чистый тон, который производит связки, а еще много дополнительных отражений от тех или иных резонаторов, то есть костей, зубов, не знаю, вот этих твердых частей тела. Так аппарат позволяет, что во время звукоизвлечения вот эти все твердые части тела активно резонируют. И, соответственно, чем больше вот этих резонирований происходит, тем больше появляется обертонов. Обертоны – это, в принципе, отражение. Это тот звук, который при звуке, они, отражаясь, они все равно трансформируются. Не знаю, вот мы говорим так, один звук, а вот так говорим, уже я тем же самым голосом говорю. Но благодаря вот измененной резонаторной камере через руку, наш тон уже поменялся. Вот эти добавились другие обертоны. Так вот, я говорю, в данном случае в голосе обертоны – это отражение основного тона, который добавляет той или иной краски. По большому счету, это просто отражение звука, обертон.